вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Главная задача любого писателя, считающего себя русским, приведение в своем творчестве умало-мальское равновесие исконно русских начал с иноземными, навязанными нам Петром, в эпоху которого, собственно, и зародилась новая русская литература. Особенно актуальной она была для литераторов дворянского происхождения, наиболее от него пострадавших, в смысле русскости, конечно. Писателю Ивану Александровичу Гончарову в этом смысле повезло. Он происходил не из дворянской, а из купеческой семьи. Родился в довольно глухом углу России, где искажения русского характера были минимальны. Поэтому и сумел соблюсти в себе чисто русскую меру восприятия полноты нерасколотого бытия и православного верования. Он – величайший русский писатель, до сих пор, кстати, толком не признанный таковым ни критикой, ни литературными авторитетами, и вместе с тем обыкновеннейший, каких много, русский человек. Этой обыкновенностью он наделяет и большинство из своих героев, выделяющихся из числа других неким, впрочем, понятно какого свойства, светом, мерцающим изнутри. Вне зависимости от литературной славы, скромно и мирно проживший жизнь без особых взлетов и падений. До поры он неосознанно и без особой веры ходит в церковь, просто потому, что его с детства так приучили. Без особых потерь для себя переживает краткий период религиозного охлаждения. Сказать полного будет, пожалуй, слишком сильно, скорее относительного. Довольно скоро снова к ней возвращается – пробуя, правда, поначалу соединить это новое осмысление православия с идеями общеевропейского гуманизма. Затем иллюзии такого сплава исчезают. Жизнь его более или менее входит в общецерковные рамки. Теперь он молится утром и вечером, ежедневно обращается к Евангелию. Верно служит царю и отечеству, ведет тихую жизнь холостяка. Его душа была всегда в совершенно спокойном состоянии, свидетельствует один из его современников. Он всегда говорил спокойно и свои определения изливал без всякой страсти и в то же время очень глубоко. Во второй половине жизни хождение в церковь приобретает у него вид осознанной потребности. Скромный свой, глубоко скрытый от посторонних религиозный путь он проходит под руководством духовника. Когда тот умирает, тут же находит себе другого, предает себя в его руки, так же, как ранее предавал в руки предшественника. Во всем полагается на Божью волю, смиренно и безропотно несет на протяжении многих лет посланную ему болезнь. Тихо и мирно умирает. Перед смертью, по свидетельству известного адвоката Кони, Гончаров сподобляется видение Христа. Далее цитата. «Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца. Я посетил его за день до смерти. И при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом, «Нет, я умру. Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил». Конец цитаты. Думается, Гончаров, однажды заметивший, выше христианского идеала нет ничего на свете. Ни одна культура, ни одна цивилизация не дала нам ничего выше, чем Христос. Это прощение заслужил. В одном из своих писем он написал удивительные слова. «Почему мы не такие, как те старушки, которые гнездятся по стеночкам церквей, и перед ними лампадка и только икона Христа?» Вы скажете, что это блаженные, безумные. Нет, скажу я вам. Вот они-то умные, они-то и есть Царствие Небесное. Но почему мы не такие? Удивительные, потому что они промыслительным образом перекликаются со сказанными 20 лет спустя словами преподобного старца Варсонофия Оптинского. Старушечка неграмотная, жила потихоньку, никого не обижала, прощала обиды, посещала храм Божий, перед кончиной исповедалась у своего батюшки, причастилась святых тайн, и душа ее с миром отошла в небесные обители. Господь не на образованность смотрит, а на чистоту души. В одном ряду с этой старушечкой и сам Гончаров, и большинство из его героев. Он, единственный из русских писателей, кто, не претендуя подобно Достоевскому или Толстому, и в этом его особость, на религиозное учительство, сумел через этих смиренных героев донести до читателя христианский дух с максимальной полнотой. И в придачу, что так редко бывает даже у христианских писателей, главное, пожалуй, качество, характерное для русского православного человека – умиротворение жизнью. Потому что при написании каждого из своих произведений руководствовался христианскими критериями прощения, милосердия и любви. Этот подход он применяет уже в первом из написанных им романов, название которого «Обыкновенная история» звучит почти программно. Как видно, Гончарова уже тогда интересовало, насколько глубоко может подпасть русский человек под влияние чуждой ему прагматики, насколько религиозное русское наполнение ему свойственное может поддаться ее напору, и возможно ли сберечь в результате свойственное каждому личностное начало. И тем самым наметил тему, которую он впоследствии более основательно представит и в «Обломове», и в «Обрыве». Сюжет романа, как всегда у Гончарова, несмотря на насыщенность различными событиями, прост. Он движется не столько за счет этих событий, сколько диалогов двух главных героев, давно живущего в Петербурге, давно же выбравшего жизненную стезю дяди и только что приехавшего в столицу племянника, эту стезю едва нащупывающего. Через диалоги пропущен и, собственно, событийный ряд. В них одновременно отражена эволюция характеров и желаний героев, что составляет уже не сюжет, но нерв романа. Гончаров прослеживает эволюцию героев в суетливой, нецельной жизни, растрачивающих образ Божий и утрачивающих ощущение того, что определяет главную ее цель – стяжание Царства Небесного, которое, как известно, внутри нас и к которому идут узким путем. Главную мысль своего романа Гончаров, говоривший, что идеи его романов нужно вычитывать между строк, проводит не прямо, а исподволь. В тексте нет ни одной отсылки к Священному Писанию. Но в сущности все споры двух главных героев сводятся к этой самой главной мысли. Какой дорогой идти по жизни? Широкой ли, которая идет забывший о Боге век и поддавшейся его влиянию человечества, или узкой, одному тебе предназначенной Богом тропой. Оба героя узкому пути предпочитают широкий, хотя это не сразу заметно. И даже поначалу кажется, что каждый из них идет как раз узким путем. Но что это за путь, задается вопросом автор. Ведет ли он их к действительно нужной человеку цели? И подводит читателя к выводу. Нет, не ведет. О религиозных аспектах жизни старший Садуевых давно забыл. Он поставил перед собою задачу узкоутилитарную – подогнать свои желания под шаблоны деляческого общества и с максимальным комфортом существовать в нем до самой смерти, о которой, судя по всему, не очень-то и задумывается. И только тогда, когда появляются симптомы того, что дом его может остаться пуст, когда сама жизнь жены его оказывается под угрозой, он постепенно начинает переосмысливать пройденный путь и задумывается, как проходить следующий. Младший до поры сохраняет в себе рецидивы деревенского воспитания в православном духе. Зато дорога, которая должна привести его к конечной цели, уже теперь неопределенна и расплывчата. Как, впрочем, и цель, на что с педантичным постоянством указывает ему дядя. Но далее они как бы меняются местами, и уже не племянник прислушивается к практическим указаниям дяди, но дядя с немалым изумлением дивится жизненной цепкости племянника, оставившего его в этой области далеко позади. Перед готовым устраниться от прежнего идеала дядей брежет, наконец, личный путь спасения. Племянник окончательно находит себя в густой толпе себе подобных, шагающих широким путем. Все так живут. Так утешает он себя в конце романа. Это ложное утверждение Гончаров дальше попытается опровергнуть в двух последующих романах, в особенности в «Обломове», где продолжает уже использованный сюжет посредством все той же двуполярной диспозиции, найденной в первом романе. «Обломов» в значительной степени продолжение Александра Адуева, только, в отличие от него, не изменившим идеалом молодости. Штольц едва ли не прямая проекция Адуева дяди. Но если Петр Адуев истреблял в себе свою русскость, чтобы стать европейцем, то Штольцу в этом случае гораздо легче. Он и так наполовину немец, немецкое и русское сосуществуют в нем, точнее, по мысли Гончарова, должны сосуществовать во вполне гармоничном сочетании. Но и он тоже сдается перед своим не совсем прагматичным русским другом, так же, как капитулировал Адуев-старший перед собственной женой, обыкновеннейшей, живущей не умом, но сердцем, русской женщиной. Заключительная часть трилогии с обыкновенной историей вроде бы не связана. Зато она связана с Обломовым, проистекает из него. Уклад усадьбы – усовершенствованная Обломовка. Хозяйка ее, постаревшая, так и не вышедшая замуж Ольга Ильинская, взявшая шефство над нехотящим отказываться от идеалов юности Александром Адуевым в лице Райского. Фигура самого Гончарова явно просматривается за тремя главными мужскими персонажами всех трех романов. Она брежет, проступает сквозь Адуева-младшего, такого, каким он был в начале бытности в Петербурге. А сквозь Адуева, в свою очередь, образ пока что смутно проступающего в сознании автора Обломова. И сквозь жизнь Обломова на всех этапах его существования. И сквозь заблуждения взыскательного, хотя и ленивого художника Райского. И таким образом, хотя бы так, его ускользающий образ подспудно отпечатывается в памяти благодарных читателей. «Вы думаете, что для мысли не надо сердце?» Нет, оно оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой. Это слова Обломова. Но, думается, их мог бы произнести и Райский, который, впрочем, нечто подобное и произносит, да и не раз, и сам Гончаров, от современников, хорошо его знавших, недаром получивший прозвище по фамилии героя второго из трех написанных им романов. И раз уж наши размышления о нем приобрели религиозный оттенок, стоило бы задуматься, с каким евангельским сюжетом может быть соотнесена жизнь Обломова как наиболее приближенного к автору персонажа. Первое, что приходит в голову, с одним из получивших от Господа таланты из одноименной притчи, а именно к закопавшему свой талант в землю и не получившему от него никакой прибыли. В конце жизни от него отнятым и отданным другим, более порасторопным. Но автор, склонный вроде бы именно к этой версии, как относительно себя, так и относительно Обломова, в финале романа ее опровергает. Далее цитата. Обломов, хотя и прожил молодость в кругу всезнающей, давно решившей все жизненные вопросы, ни во что не верующей и все холодно, мудро анализирующей молодежи, но в душе у него теплилась вера в дружбу, в любовь, в людскую честь. И сколько бы ни ошибался он в людях, сколько бы ни ошибся еще, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него. Он никогда не вникал ясно в то, как много весит слово добра, правды, чистоты, брошенное в поток людских речей, какой глубокий извив прорывает оно. Не думал, что сказанное бодро и громко, без краски ложного стыда, а с мужеством оно не потонет в безобразных криках светских сатиров, а погрузится, как перл, в пучину общественной жизни, и всегда найдется для него раковина. Зато Обломов был прав на деле. Ни одного пятна, упреков в холодном, бездушном цинизме, без увлечения и без борьбы, не лежало на его совести. Ни разу не пошатнулось основание добра и веры в него. Конец цитаты. Тогда, быть может, Обломов в глазах автора – это человек из другой притчи, сын, согласившийся исполнить волю отца, но так и не удосужившийся свое обещание выполнить. Весьма объемный образ Обломова дает повод для этих, равно как и для многих других, в том числе и противоречащих друг друга интерпретациям. Например, он, незаметно для себя посадивший в землю горчичное зерно, совсем не следящий за его ростом и не обращающий на него никакого внимания, в конце концов не замечает и того, до каких пределов оно выросло. и тем более укрывающихся в его ветвях небесных птиц. А ведь это дерево, эти птицы, все то доброе, что после него осталось в памяти знавших его людей. Недаром на почве любви к Обломову вскоре после его смерти сходятся и даже находят взаимопонимание такие разные люди, как Пшеницына и Штольцы, которых, далее цитата, «связывала одна общая симпатия, одна память о чистой, как хрусталь, душе покойника». «Это его природное золото, он невредимо пронес его сквозь жизнь», — говорит жене Штольц. «Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи, не обольстила его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь». Пусть волнуется вокруг него целый океан дряни, или пусть весь мир отравится ядом и пойдет на выворот. Никогда Обломов не поклонится идолу лжи. В душе его будет всегда чисто, светло, честно. Это хрустальная, прозрачная душа. Таких людей мало. Они перлы в толпе. Его сердце не подкупишь ничем. На него всюду и везде можно положиться. Вот чему ты осталась верна. И вот почему забота о нем никогда не будет тяжела мне. Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще. Многих любил я, но никого так прочно и горячо, как Обломова. Узнав раз, его разлюбить нельзя». Конец цитаты. И ведь то же самое можно сказать о самом Гончарове, личность которого мы под самый финал рискнули спроецировать на образ его героя.